что для вас малое садовое?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малое садовое?
У меня здесь садик.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малое садовое».
Здравствуйте. У микрофона Ольга Семенова. За звукорежиссерским пультом Антон Никитин. Приглашаю вас в рубрику «Встреча с мастером». Есть в Ленинградской области поселок Ульяновка, железнодорожная станция Саблина. В поселке есть свои водопады, пещеры. Часто из города приезжают гости, чтобы полюбоваться на саблинские красоты. И живут в поселке очень интересные люди. Среди них есть изобретатели, историки, спортсмены, каллиграфы, преподаватели, инженеры, художники, представители очень многих профессий. Сегодня мы отправимся в поселок, чтобы побеседовать с замечательной художницей Натальей Чилиной. Мы встретились с Натальей на выставке ее картин в Театрально-культурном центре.
Меня зовут Наталья Анатольевна Чилина. Я художник, преподаватель, окончила РГПУ имени Герцена, педагогический институт, худграф. Поэтому я и как педагог, и как художник стараюсь совершенствоваться вот в своем деле.
Наталья, скажите, а вот любовь к художественному творчеству у вас с самого детства, с чего все началось?
Да, с самого детства я рисовала. Ну, сначала, наверное, было скучно. У нас не было гаджетов, конечно, никаких. Был телевизор, но и там было мало программ. А у меня были прекрасные карандаши, и бумага была, в общем-то, и разные образы возникали, сказочные в голове. И это давало мне стимул что-то изображать. И, конечно, я очень хотела, очень старалась, чтобы было похоже. Больше всего я копировала, конечно. Мне нравилось каких-то мультяшных героев. Красавиц рисовала, очень любила. Мне все хотелось достигнуть совершенства, чтобы вот эти герои были просто как вот из телевизора. Что-то немножко получалось.
То есть отсутствие гаджетов – это большой плюс, потому что ребенок начинает творить, создавать что-то свое.
Да, возможно, что это все-таки служило неким толчком для творчества. Но сейчас молодежь, она рисует на планшетах неплохо. Угу. То есть они используют эти гаджеты, но тоже для развития своего творчества. Главное, что как используешь. Если просто погружаешься и только берешь чужое и ничего своего не производишь, ну, это грустно. А если перерабатываешь и какие-то свои интересные мысли, какие-то свои образы изображаешь даже на планшете, неважно где, то это уже творчество, это уже прогресс, это уже человек двигается дальше, совершенствуется. Это замечательно.
Вот мы остановились на том, что вы рисовали красавиц, но когда-то это уже стало более серьезным увлечением. Когда вы почувствовали, что это уже не просто развлечение, а вот уже потребность рисовать?
Вы знаете, ну вот родители, конечно, они интересовались моей жизнью. И вот уже когда я была в старших классах, ну, начиная с 8 класса, у них были вопросы ко мне. Как же я дальше собираюсь продолжать образование свое? Где именно? И в чем? Много разных вариантов было. Один из них там бухгалтером или еще кем-то, вот экономистом. Но для меня это было так как бы сухо и скучно, но в тот момент мне хотелось все-таки рисовать. Я сказала, что нет, дорогие мои, все-таки, пожалуйста, давайте я буду продолжать это занятие, буду совершенствоваться, стараться. Ну и родители меня поддержали, они водили меня в художественную школу, Потом я сама стала в нее ходить. Мне все больше и больше это нравилось, особенно в коллективе. Никогда один вот сам с собой и не знаешь, как вот результат-то какой, хороший или плохой, интересный, чем он интересный, и куда двигаться. То есть вот один на один – это очень сложно. Угу. А в коллективе тут хотя бы было понятно, какие промахи, у кого лучше получается, за счет чего он лучше пишет или рисует. И вот если подметить это, перенять, и особенно если профессионалы преподают, они объясняют все, то это очень замечательно, это очень хорошо. Это помогает двигаться дальше в нужном направлении.
А вот когда вы поняли, что это уже будет, может быть, профессией вашей, то есть поддержка родителей очень важна. Это понятно. А когда вы поняли, что это уже, ну, необходимость, и что это может стать вашей профессией? Тоже старшие классы?
Да, я для себя уже представляла, что я пишу портреты. Почему-то мне это с детства вот нравилось.
Портреты
вот,
писать, да?
Да, вот красавец там, как я рассказывала. То есть человеческая натура меня очень интересовала. Но это сложно, да, это сложно. Сначала вот это было построение, то есть это надо было перетерпеть, потому что все оказывается из геометрических фигур состоит, и наше лицо тоже. А потом потихонечку пейзажи тоже меня интересовали, и я очень мечтала, что этим буду зарабатывать на жизнь, что в этом направлении буду двигаться, и главное, что это будет людям интересно и необходимо, нужно.
А вот важно вот эта составляющая, чтобы это было нужно людям, необходимо?
Да,
делиться.
Я считаю, что это нужно. Хотя многие художники говорят, что я буду творить вот как мне хочется, что мне хочется, а если это людям не нужно, ну это их проблема. Они как бы еще не дозрели до моего творчества, не понимают ничего. Но мне кажется, все равно людям так много всего интересного и нужно, что можно выбрать и технику, и образ какой-то, все это соединить. И то, что вот нужно, и чтобы красиво было, интересно, и в то же время академично.
И вы пошли после художественной школы учиться куда?
Я пошла в училище после художественной школы. Я закончила 11 классов и пошла в училище. Это училище было на базе Мухинского училища. И там были преподаватели из Мухинского училища. Там был рисунок и композиция, и для меня это было все очень необычно. То есть я думала, ну просто вот какие-то образы в голове появляются, просто надо их зафиксировать, ну, чтобы красиво было. Оказывается, что это целая, можно сказать, наука. Очень много чего надо узнать и овладеть многими надо предметами, прежде чем что-то получалось более-менее интересное для людей окружающих.
А сложно давалось? То есть приходилось себя преодолевать?
Да, да. Это очень сложно давалось. Но в молодом возрасте это еще ничего, потому что там по 6-8 часов мы сидели там, рисовали. Ну, да, в училище, может, чуть-чуть поменьше. Не все занятия проходили там прямо 8 часов. Нет, где-то 4-6 часов вот так вот в училище. Мы еще изучали там бантик, гобелены, а это качество ручное. То есть там не сядешь на часик чуть-чуть, там что-то поплетешь. Нет, там 2-3 часа мы иногда плели.
А вот, вот к этим тоже изделиям вы иногда обращаетесь или нет? Бантик, гобелен?
Ну, мне вот очень нравилось вот этот материал, эта декоративность. И она вот эта декоративность, она и в мое творчество в живописи вошла. То есть вот я пишу, когда маслом, либо акварелью, все равно вот эта декоративность, она присутствует, несмотря на вот старания моей академической живописи двигаться. Ну, оно все равно у меня есть, такая некая сказочность такая вот. Да, там приходилось много преодолевать, много рисовать. Ну, я поступала еще в Герцена и поступила.
Это там уже после училища?
Да, после училища, да. И там тоже много чего надо было освоить. И рисунок был довольно сильный. Мы рисовали там череп и кости.
Ну, понятно,
и
анатомия,
натуру,
да?
Да, да, анатомия. Но в институт уже принимали людей со знанием анатомии. То есть нельзя тоже прийти и что-то там такое нарисовать от себя. Это надо все выстраивать было. Я обходила к преподавателям предварительно, прежде чем как поступить. Я много занималась с преподавателями. Я отрабатывала даже штрих, потому что это тоже оказывается важный момент для рисунка. Ну и натюрморты писали много.
А вот если, например, молодое поколение представителей спросит, сколько в день надо заниматься художественным творчеством, чтобы стать художником?
Чем больше, тем лучше.
Часов 6-7 получается,
да? Ну, от 4 часов. Mm-hmm. Ну, конечно, сейчас я вот не имею возможности так часто и много этим заниматься. Все равно в голове у меня происходит работа.
Постоянно?
Постоянно, да. То есть я постоянно пытаюсь вот эти образы, которые ко мне приходят, как-то вот закомпоновать. Вот особенно по композиции, да, много работы в голове идет. И потом наброски надо поделать, там еще что-то. Сейчас еще вот осваиваю Photoshop. Раньше надо было эскизы делать на бумаге, но все равно они не имели такой яркой красочности. А сейчас вот к нам пришел прогресс технический, и я теперь фотошопом занимаюсь непосредственно. Вот перед тем, как какой-то очень сложный проект представить, ну, я сначала обрабатываю вот картины. Например, вот у меня сейчас как раз идея у одного моего заказчика есть представить свой дом частный в виде картины по мотивам Кинкейда. Копии, например, нельзя писать с этого художника, потому что это будет как бы плагиат, да? А вот в этом стиле изобразить какой-то совершенно другой объект, это можно делать. И это очень интересно. То есть, представляете, какая должна быть работа в голове, чтобы вот это все переделать на свой лад. Ну, такие вот варианты есть.
Мы перед тем, как с вами сели побеседовать, прошлись по выставке, которая сейчас проходит в Доме творчества поселка Ульяновка. И вы сказали, что это сказочный реализм, да?
Да.
Сказка и реализм. И все-таки они в ваших картинах сочетаются.
Да, присутствуют, да. Потому что, ну, и яркость такая некая иногда, иллюстративность, особенно в акварели. Мне говорят, что я маслом пишу, как акварелью. У меня такие прозрачные слои. Я стараюсь, чтобы свет был, чувствовался вот этот. А в акварели я, наоборот, четкость даю, темные тона даю. Получается, как маслом пишу. Может быть, я что-то еще среднее найду. То есть оказывается, что есть еще варианты. Боже мой, вот чем мне живопись нравится, что масса вариантов, безграничные возможности куда-то двигаться. Бесконечно можно. То есть можно, оказывается, на холсте акварелью писать, но есть специальные холсты. Можно маслом писать на бумаге, но это специальная бумага. Я не испытывала еще сухой кисть. То есть много чего еще можно испытать, много еще попробовать. Вот это мне и нравится, живопись.
А вот скажите, этот стиль сказочный реализм, он сразу же уже в институте проявился или с годами он сложился?
Ну, у меня вот, видно, с детства так было. Понимаете, чужое не всегда входит в тебя.
Да, конечно.
Ты можешь копировать Айвазовского, но когда ты перестаешь его копировать, и вот перед тобой море, и ты по-своему пишешь, как Айвазовский, все равно не написать. То есть это все равно свой внутренний мир, он отпечатывается. И своя техника, конечно, и технология изображения. Можно что-то под кого-то немножечко, но все равно свой внутренний мир обязательно есть, и его надо вкладывать в это произведение искусства. Иначе это не будет произведение искусства. Это просто тупое копирование, которое можно, ну, фотоаппаратом, да, ксерокс, отксерил, и все.
Вот вы упомянули сейчас Айвазовского, а я видела копии ваших картин, копии Айвазовского, удивительно красивые.
Мне очень нравится, как он показывает свет. Вот я тоже в своих картинах пытаюсь вот светлые такие картины писать. И даже удивительно, вот у него, я не так давно писала «Битва Меркурия» с турецкими кораблями. И вот это вроде сражение, война, наверняка там гибель произошла моряков турецких. Но все равно он написал это так ярко, так красиво, так прозрачно, эти волны, такое небо необыкновенное, что да, это подкупает. И, видимо, вот наши души, ощущения совпадают вот именно в этом. Конечно, он по технике гений. Мне самой вот так вот не написать. Вот
но
так
это
вот.
Интересно, когда вы копируете.
Это интересно. Учитесь? Да, я учусь, конечно. Я, например, вот для себя даже некоторые цвета открыла. Там вот неаполитанское желтое. Я раньше им не пользовалась, потому что в мастер-классе он очень глухой и грязный. Тут вот я перешла на немецкие красители. Там совершенно другой цвет. Вообще другой. То есть это с тем цветом можно работать, и уже можно писать вот такие прозрачными лессировками. Вот даже в один тон я писала небо, и, в принципе, я считаю, что неплохо получалось. Тоже от красителей много зависит.
И тонкости. И... сколько должен знать художник?
Да.
А
да.
Что, кстати, должен знать художник?
Ну, художник должен знать, во-первых, и теплохолодность, например. Если вот свет холодный, то тень теплая. Но это грубо говоря. Но там много-много оттенков в этом холоде могут быть теплых, например. То есть это игра граней, игра света, цвета игра постоянная. В общем, это очень интересно. При том, что это должен быть и объем, и люди должны понимать, что перед ним находится. Я не имею в виду абстрактное искусство. То есть человек сразу смотрит, он понимает, что это корабль, да, и какой там галеон или еще какой, что это паруса, и не из целлофана, а вот парусина. То есть тут тоже и материал надо передать, а вот волна, волна она гладкая где-то, где-то она пеной вздувается такая, в общем, и просвечивает глубина моря, и чуть ли не дно. Поэтому это все очень интересно. И где-то лессировками прозрачными пишу, а где-то пастозно, то есть мазками непрозрачными. И получается вот эта игра, она и 3D получается объем.
Художник должен быть немножко психологом. Когда вы пишете, например, портрет, вы смотрите на человека, вы стараетесь понять его внутренний мир, его характер, чтобы передать это в картине, это нужно или только внешние черты?
Ну, психологом быть не обязательно для этого. Просто любой художник, он человек чувствительный, я бы так сказал, к натуре. Конечно, если он пишет ребенка, то этот ребенок, он не должен походить на маленького старичка, да, без морщин. То есть это должна быть детская свежесть, непосредственность. Но в то же время надо показать объем. И мне бывало, что на лице закатное солнце, половина лица оранжевая, половина фиолетовая. Но все равно это ребенок. Это никаким образом не должно быть его состарить или что-то такое изменить в худшую сторону. Поэтому и радость тоже. Как ее изобразить? Каким образом? Как глаза должны блестеть у этого ребенка? Как вот губы? Да, улыбка, ямочки, нежная кожа – это все, конечно, желательно передать. И если это все удастся передать, то это считаю, что да, портрет удался.
А вот мы с вами на выставке, здесь очень много пейзажей. Как они рождаются? Что вас вдохновляет? Какие пейзажи? Какая ситуация? И как вы понимаете, что потом это будет картина? То есть надо сфотографировать или сесть и написать, или запомнить?
Да, конечно, сначала появляется идея. К примеру, вот муж построил вокруг нашего дома железную дорогу.
Давайте сейчас тогда сделаем маленькую вставочку и скажем, да. Что ваш муж, Павел Чилин, да, очень известный Павел человек, инженер, да. Что у него единственная, по-моему, в России здесь узкоколейка.
Да, узкоколейка.
Сам он построил паровоз и паровозный катер. Очень известный
человек. Узкоколейка на частной территории, потому да. Что узкоколейки существуют, но они, ну там торф перевозят, они да. Там в промышленном каком-то районе.
Самая маленькая в России.
Да,
она,
маленькая, да, частная. Частная железная дорога. И, конечно, я как художник, ну, просто обязана была этот момент осветить. Ведь художник, он все, что вот вокруг него, да, друзья какие-то, знакомые, родственники, что выросло у него, какие цветы цветут. Я и сирень, да, изображала. Вот. Ну и, конечно же, паровоз, потому что он уже был. И пароход даже муж сделал.
Паровой, да?
Да, построил. Небольшой катерок. Рядом с нашим домом озерцо небольшое. И вот этот катерочек там испытывали. паровой. И на закате это было очень красиво. Конечно, идея возникла, что это надо изобразить. Вопрос встал как. И вот с фотоаппаратом, да, бегала, фотографировала, смотрела, чтобы уточнять детали. Потому что все в голове, вот особенно если техническое что-то, то есть в голове это все не уместится. Это уточнять все равно надо. Так же, как и портреты тоже. То есть ощущение у меня от этого человека осталось, да, впечатление осталось. Какой он грустный, веселый, задористый, радостный или спокойный, уравновешенный. И вот это впечатление осталось. И потом на фотографии, причем не на одной, а несколько, мне высылают, например, 10 или даже больше. И я смотрю с разных ракурсов. И уже тогда я ориентируюсь и на человека, и на свое состояние, впечатление от него, и на фотографии. И уже тогда пишу портреты.
То есть, когда у вас сначала должно устояться внутри, осознание прийти, и после этого переносить на полотно, на картон.
Да, разумеется, да. И хорошо, что у меня в последнее время мне это удается. Я очень рада, что моя живопись востребована, люди заказывают и портреты, и пейзажи. И вот это, да, целая серия получилась у меня картин, 4 картины Айвазовского. То есть это значит, людям эта классика все равно нужна. Ну и делаю еще, конечно, и по Саблина. То, что меня окружает, вот как я анонсировала, что я буду писать «Поселок наш», я нарисовала в акварели вокзал Саблина. Так довольно ярко написала, так вот, чтобы можно было там на кружке распечатать. Сейчас у нас тоже тема Саблина поднимается. Сувениры какие-то, да, люди приезжают, интересуются, а сувениров, например, нет с изображением Саблина. В Саблина несколько есть объектов, которые интересны могут быть туристам, ну и даже нашим саблинцам, их изображения.
Водопады вы это изображаете?
Водопады. Да? Вот буду и водопады, да, изображать. То есть у меня целая серия работ, которая освещает, где я живу, вот это место замечательное, Саблино. И людей, с которыми я живу, то есть я тоже писала портреты моих соседей.
А помогает ли вам семья? Ведь два творческих человека. Павел Чиль, он еще органостроитель, да? То есть он еще делает органы.
Да, да.
Вот как у вас сотворчество получается? Или это идет параллельно? Два таких творческих, невероятно талантливых человека.
Ну да, это сложно, конечно. С одной стороны, каждое одеяло тянет на себя. Мое дело самое важное, самое главное. Давайте будем заниматься этим. Но я думаю, что потихонечку мы придем к консенсусу, что я буду все-таки больше живописец, чем вот помощник органостроителя.
А там вы тоже помогаете органостроителю?
Да, да,
а
я помогала довольно много, потому что там надо было и меха клеить, и там много всяких технических вещей, которые вот там наклеивать, иконки. Ну,
и вы это все делаете?
Ну, я делала, да. Сейчас у нас подрос сын, и вот он занял мое место.
А сколько сейчас ему лет?
15 лет.
15 лет.
Да,
и он
да.
принимает, вот куда его больше, в технику, в творчество, в органы, в паровозы, в художество? Живопись, куда
идти? Ему нравится технически какие-то вещи делать. Он много знает, и по физике много знает, и математика ему интересна. Компьютером он занимается, он старается компьютеры вот как-то сделать, составить для кого-то. То есть потихонечку, да, что-то делает, помогает, и все больше и больше. Это очень радует.
А живопись увлекается?
С живописью, ну вот он немножко со мной занимался графикой чуть-чуть, ну вот как с таковой нет, он больше технический человек. Но, с другой стороны, он мне очень помогает, вот если что-то на компьютере, вот в фотошопе что-то делать, вот сейчас вот с этими нейросетями использовать. Да, можно, оказывается, использовать и нейросети, потому что они немножечко помогают, например, вот стыкуют, не стыкуют. Да, можно этим заниматься. Ну, а художник это не перерисовывает, он просто подмечает, ага, может быть, что-то интересное для себя он может в этом почерпнуть. Да, я думаю, любой технический прогресс, он полезен, если его правильно использовать. с умом.
И сейчас картины ваши — это в основном природа, да? Природа, да, саблина.
Да. То, что вот видно из окна, или вот я писала некоторые этюды, выходила, и рядом очень интересно было. Бывало даже, что белые цапли останавливались. У нас выросли, 4 белых цапли, и они стояли на берегу, на территории, да, и даже фотографировали мы их, но они еще молоденькие, видно, только вот вылетели они из гнезда и собирались как бы самостоятельную жизнь вести. Ну, а пока они еще осматривались, мы успели их сфотографировать. Это очень интересно было. Красивые белые цапли. Прямо вот выходишь из дома, и вот они стоят.
Это значит, у вас очень хорошая атмосфера рядом с домом, если цапли, даже белые, выросли.
Ну, у нас не только цапли, у нас и бобры прямо осины валят прямо за домом. То есть это и утаскивают их еще куда-то.
Это у вас, да, невероятно чистая вода, да?
Да. И они делают домики там, подрывают под соснами и делают дома, да.
Что бы вы посоветовали ребятам, которые хотят стать художниками, но пока еще, может, сомневаются в своих силах, хватит ли веры в себя?
Ну, сомневаться не надо, надо пробовать. Как говорят, вот если это занятие приносит вам удовольствие, и вы не чувствуете время, вот оно бежит, и вы не чувствуете, сколько там 5 часов прошло, или 8, или 12. Ну, спина болит, понятно, разогнулся, но и дальше работаешь, и понимаешь, что, ой, ну я завтра еще встану, еще завтра доделаю, то это твое. Просто надо настроиться на то, что рисование – это труд, большой труд, как и всякий другой, и двигаться в этом направлении, осваивать и композицию, и рисунок, и живопись. И, оказывается, еще надо учиться, ну, вот как эти, да, психологии. То есть надо еще уметь рассказать о своем творчестве, о своей картине, зачем ты ее нарисовал.
А кому рассказать?
Ну, например, рассказать на выставке людям. Потому что художник, он не только общается с заказчиками, не только выясняет, что заказчику надо и каким образом, но он еще должен и выставляться, рассказывать людям о своем творчестве, зачем он это, да, нарисовал, почему, что его вдохновляло, какие он использует методы для изображения. Это тоже очень-очень важно. Это как раз вот просаблена выставка. Все, что меня окружает, то, что вот непосредственно я видела, с чем сталкивалась, и дальше тоже буду двигаться в этом направлении. И хочу не только посылковые пейзажи написать, но и с людьми. Мне интересны еще жанровые сценки, что были.
Например, какие?
Например, вот вокзал, но с людьми, да? Ага. Паровоз, но тоже люди вокруг общаются в динамике, кто-то куда-то бежит, какие-то вот между ними отношения. Вот сейчас еще пишу руины фабрики Рихтера, которые остались. Ну, правда, в романтическом стиле пишу.
Сказочном,
да?
Своем,
да? Да, опять в сказочном, да. Напоминает, это какая-то готика прямо. Арочки есть все-таки стрельчатые. Как из какого-то фильма прям про вампиров. И у меня там и луна, и облака рваные, в общем, и сухие деревья с корнями. Все это вот так очень хотелось так преподнести, сказочный мотив такой. Может быть, да, на этот момент тоже кто-то обратит внимание, что это здание нуждается все-таки в охране, и в расчистке завалов. Потому что очень интересное здание. Но я считаю, что цель художника тоже обратить на некоторые моменты нашей жизни внимание людей. Потому что многие проходят мимо, ну что, ну развалины. А как они красивы были, то есть они интересные. И история есть у этих развалин, у этой фабрики Рихтера. Поэтому постараюсь вот и на это тоже обратить внимание людей. Для этого и существуют выставки, чтобы люди собрались, и вот об этом можно было бы рассказать, поведать, может быть, как-то изменить к лучшему мир или жизнь людей.
Вообще художник старается менять жизнь к лучшему.
Да, безусловно.
Может быть, поэтому в ваших картинах столько света, солнца, и на них смотришь, и действительно душа отзывается.
Да, я, конечно, стараюсь, чтобы это были душевные картины, с любовью, чтобы их писать, чтобы они оставляли приятное впечатление. Внутреннее мое душевное такое устремление показать, до какой степени прекрасен наш мир, что можно даже наслаждаться вот одним деревцем, даже какая-то маленькая такая деталька интересна во всех подробностях. Но я и сейчас тоже хожу и любуюсь. Везде я вижу мотивы для этюдов. Думаю, вот и здесь бы я нарисовала, и здесь бы, и здесь бы, и здесь бы. Вот хватило бы только здоровья и жизни все это изобразить и показать людям, что каждый поворот, каждая улочка, каждый дом, он по-своему привлекателен и интересен.
Я желаю, чтобы вдохновение вас не покидало и хватило бы и времени, и сил все это показывать.
Спасибо.
Нам.
Напомню, что мы встречались с художником, преподавателем Натальей Чилиной.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Русская сказка «Ночные пляски».
Жил-был король. У него было 12 дочерей, одна другой лучше.
Каждую ночь уходили эти королевны, а куда – неведомо.
О том они королю не говорили.
Только что не сутки изнашивали по новой паре башмаков.
И вот созвал король со всех земель королей и королевичей, дворян и купцов и простых людей.
И задал пир.
Ешьте, гости дорогие, пейте, да меня послушайте. Не сумеет ли кто-нибудь из вас разгадать загадку?
Загадку?
Да, куда мои дочери каждую ночь уходят? Башмаков на них не напасусь. В рваных всегда возвращаются. Кто за это дело возьмется?
С какого же конца взяться? Ой, нет, это нам не по плечу.
Не, конечно, не по плечу, нет.
Тому, кто разгадает, за того отдам я любимую дочь. Замуж!
Замуж?
Да. Дочь, любимую, ой, надо разгадать.
Надо.
А ну как?
Но как?
А как?
Да.
Тому, кто разгадает, я дам еще полцарства в приданое.
Полцарства?
Да.
В приданое.
Да. Ну, надо разгадать.
Но, да, конечно, надо. А как, вот как, а? Но,
да, как? Нет, не разгадать.
Не разгадать.
Что, нет, никто не берется?
Нет, никто.
Я узнаю.
Ты, бедный дворянин, берешься узнать?
Да, ваше королевское величество.
Ну ладно, узнай. Но смотри, если не узнаешь, я тебя под караул отдам.
Вышел дворянин из дворца, идет, раскручинился, пригорюнился.
Краем глаза видел я королевских дочек. Сколько дней с тех пор прошло и бессонных ночек. В жены старшую хочу, голову теряю. Где же рвутся башмаки? Разве я узнаю? Я пропал, погиб. Увы, мой конец все ближе. В результате стану я на голову ниже. И вдруг попадается ему навстречу старушка.
О чем добрый молодец призадумался?
Эх, ха-ха-ха, как мне, бабушка, не призадуматься. Взялся я проведать, куда у короля дочери по ночам уходят. А как? И сам не знаю, не ведаю.
Да, брат, это дело трудное.
Ой-ой-ой, что я наделал?
Но узнать можно.
Ну как?
А я тебе помогу.
Ой, помоги, бабушка. Я тоже тебе пригожусь. Тебе я буду помогать. Работу разную справлять, ножи точить, траву косить и воду ведрами носить, дрова пилить и печь топить и кашу манную варить. А коль полцарства получу, то буду жить я, как хочу. Грибы солить, кота кормить, зеркальных карпов разводить, жену любить, детей растить и на руках тебя носить.
Складно говоришь. Каков-то в деле будешь? Ну вот, держи.
Это что за колпак-то?
Это шапка-невидимка. Надень. О, вот ты невидимый.
А теперь?
А теперь видимый. С ней все и высмотришь. Да помни, как будешь спать ложиться, королевны подадут тебе сонных капель испить. Ну?
Так я же усну.
Да, а ты повернись к стене
так
и вылей их в постель, а пить не моги.
Спасибо, бабушка. Во дворце дворянину отвели комнату рядом с той, в которой королевны почивали. Да, ну вот он прилег на постель. Вдруг дверь отворилась.
Я тебе вина принесла. Выпей за мое здоровье.
За твое здоровье. Не мог он отказать. Взял чарку, но вспомнил старушку. На миг к стенке повернулся, да и вылил незаметно вино, в котором были сонные капли. Вылил в постель.
Старшая королевна ушла.
Но в самую полночь она вернулась.
Спит, спит, сестрицы. Наша стража заснула. Пора нам на гульбище идти.
Пора, давай.
Пора.
Наряжайтесь в лучшие наряды,
девушки. Открывайте подземный ход.
Пошли.
Стали они спускаться по лестнице, а бедный дворянин встал потихоньку с кровати, надел на себя шапку-невидимку и пошел за ними.
Ой, ой, кто-то мне на платье наступил. Сестрицы, эта примета беду нам пророчит.
Да полно, ничего не будет.
Все дальше и дальше спускаются сестры по длинной лестнице. И вот они спустились в рощу. А в той роще золотые цветы растут. Бедный дворянин сломал одну веточку, а вся роща зашумела.
Сестрицы, что-то недоброе нам сулит. Слышите, как роща шумит?
Не бойся, это у царя музыка гремит.
Было это подземное царство заклятого царя. Встретил царь с придворными сестер в своем дворце. И начались танцы.
Весело!
Весело!
Танцевали они, танцевали, пока башмаки не изорвали. Тогда велел царь вино наливать, да гостям разносить.
А бедный дворянин тоже бокал взял. Вино выпил, а бокал в карман сунул.
Светает.
Ой, пора домой. Прощайтесь с кавалерами, сестрицы. До завтра.
До завтра.
Завтра мы снова придем.
Обязательно.
Вратились королевны домой.
Ох-хо-хо-хо, разделись и легли спать.
Так-так, спят.
Как? Башмаки снова изорваны?
Позвать сюда бедного дворянина!
Я здесь, Ваше Величество.
Что? Укараулил ты моих дочерей?
Укараулил, Ваше Величество.
Куда же они ходят?
В подземное царство, к заклятому царю.
Но быть того не может. Как же они башмаки рвут?
А они там всю ночь танцуют.
Танцуют?
Да.
Ах, танцуют!
Танцуют.
Ну-ка, вставайте, дочери мои любезные.
Ой, доброе утро, батюшка. Что случилось?
Доброе
как спал?
Утро.
Почевал?
А по что так нас рано разбудил?
Где вы всю ночь были?
А нигде не были.
Нигде.
Спали сладко.
Да.
А башмаки почему изорваны?
Изорваны?
Почему же они изорваны?
А у заклятого царя вы случайно не были?
Ну ты что, батюшка, знать ничего не знаем, ведать не ведаем.
И не слышали о таком?
А вот бедный дворянин на вас показывает, да. Уличить вас хочет.
Да где ж ему, батюшка, уличить нас, если он всю ночь мертвым сном проспал? Ему это приснилось.
Конечно, приснилось.
Да. А это что? А?
Кубок. Ой, золотой.
Да, вот и улика налицо. А вот тут, Ваше Величество, вот тут, посмотрите, ход в подземное царство.
Что тут делать?
Сознались королевны отцу.
И король сдержал слово. Бедный дворянин стал мужем старшей королевны.
Конец счастливый наступил. Я как король живу. Я и полцарства получил, и верную жену. Живет со мной старушка-то. Зарыт подземный ход. Если рвутся башмаки, то лишь два раза в год. Забытые прежние грехи, теперь моя пора. И очень часто мы с женой танцуем до утра.
И очень часто с мужем мы танцуем до утра.
Русскую сказку «Ночные пляски» для вас сыграли артисты Елена Ложкина, Юлия Вершинина, Геннадий Богачев и Николай Павлов. Итак, ночные пляски кончились, но звучит лирический танец. Его играет для вас наш петербургский терем-квартет. Thank you. На этом наша передача завершается. Ее подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».